Говорит Радио Свобода. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Активист российского социалистического движения, антифашист Филипп Гольцов попросил политического убежища на Украине. Конституционный суд России признал действующим закон о митингах. Расследование теракта в Дагестане, новости политической борьбы в Грузии. Реакция в США на послание президента Обамы о положении в стране. Праздник Святого Валентина глазами католической церкви. И новый диск певицы Земфиры «Жить в твоей голове». Об этих событиях и темах 14 февраля в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. Активист российского социалистического движения антифашист Филипп Гольцов попросил политического убежища на Украине. Правозащитники сообщают, что он опасался обвинений в организации массовых беспорядков по событиям 6 мая на Болотной площади в Москве. В четверг же Министерство иностранных дел России опубликовало заявление относительно смерти Александра Долматова, который также просил политического убежища из-за болотного дела. В ведомстве считают, что нет правовых обстоятельств для международного расследования самоубийства Долматова в Нидерландах. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России в четверг опубликовал на официальном сайте комментарий по делу о смерти Александра Долматова. Ведомство считает, что правовые основания для международного расследования гибели активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» отсутствуют. Цитата. «Дело Долматова находится в юрисдикции Королевства Нидерландов, где наступила его смерть, и ни один из существующих международных институтов не обладает юрисдикцией по расследованию подобного рода случаев». Конечно. Цитаты. Обстоятельства самоубийства Александра Долматова сейчас выясняют власти Нидерландов, и по заверениям российского МИДа, ведомство будет настаивать на исчерпывающем расследовании этого дела. Провести международное расследование смерти Александра Долматова Министерство иностранных дел попросили активиста «Другой России». Сергей Аксенов, соратник Долматова по этому движению, не удивлен ответом ведомства.
Это наш товарищ, мы хотим вообще расследование истории. Журналистского, российского, международного, какого угодно. В МИД мы обратились по причине того, что смерть произошла в Голландии. То есть это, что называется, по адресу. Мы будем обращаться и в наш следственный комитет, и, возможно, мама будет обращаться в следственный комитет. Журналисты мы публично обращались с предложением провести журналистское расследование. То есть нас интересует результат. МИД оказался первым на очереди. То, что МИД не желает движений никаких предпринимать, это очень нам знакомо. Здравый смысл нам подсказывает, что Нидерландам невыгодно копать глубоко и широко. То есть им выгодно скорее замолчать эту историю. То есть сделать так, чтобы они просто забыли. Поскольку сейчас год России в Нидерландах, Путин приезжает туда в апреле. Как обычно это принято у дипломатов, никто не хочет омрачать визиты и все такое. Поэтому мы не доверяем расследованию Нидерландов.
Говорил активист «Другой России» Сергей Аксенов. Александр Долматов покончил с собой 17 января в депортационной тюрьме Роттердама после того, как голландские власти отказались предоставить ему политическое убежище. В Нидерланды Долматов уехал летом прошлого года, опасаясь преследования по так называемому «болотному делу» и давления со стороны российских спецслужб. По этой же причине Россию покинул антифашист, активист российского социалистического движения, 19-летний Филипп Гольцов. В четверг стало известно, что в Киеве он подал необходимые документы в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев с просьбой предоставить ему политическое убежище на Украине. Как рассказали в Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», к ним поступило письмо от гражданской активистки Дженни Курпин, которая также находится на Украине. В письме она сообщает, что Гольцов покинул Россию, поскольку опасался ареста по обвинению в организации массовых беспорядков. Это та же статья, по которой обвиняют Сергея Удальцова, Леонида Развашаева и Константина Лебедева, и, как стало известно сегодня, заочно грузинского политика Гиви Таргамадзе. Подробнее о письме Дженни Курпин рассказывает Дмитрий Колбасин, официальный представитель «Агоры».
В этом письме она, дословно цитирую, пишет, что в частности в так называемой явке Развожаева Филипп указан как человек, возглавлявший колонну анархистов и спровоцировавший беспорядки по согласованию с Леонидом Развожаевым. Дженни Курпин сообщила, что 25 октября 2012 года к Гольцову домой приходили несколько сотрудников Центра по противодействию экстремизму, так называемого Центра Э. Они доставили его в Следственный комитет и, по утверждению самого активиста, угрожали вывести в лес и ним забраться. Гольцов утверждает, что в Следственный комитет, когда он приехал, у него требовали дать показания на Лебедева, Развожаева и Удальцова, а дома у него в тот же день прошли обыски, то есть были изъяты системный блок, сим-карты, книги. Дженни Курпин сообщила, что в конце января уже Филипп Гольцов выехал на Украину, чтобы получить статус беженца. И вот когда 6 февраля он получил справку о соискании этого статуса в миграционной службе, по его утверждению, по его словам, от здания ведомства вплоть до места его проживания за ним была организована слежка. Гольцов утверждает, что он сообщил об этом в управлении Верховного комиссара по правам беженцев в Украине, но там никак не отреагировали.
Говорил Дмитрий Колбасин. В середине ноября прошлого года Филипп Гольцов добровольно давал свидетельские показания в защиту Степана Зимина, одного из обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади. Именно это, по мнению Гольцова, и стало отправной точкой его неприятностей с властями. На том допросе, как позже рассказывал Гольцов, следователи интересовались не Зиминым, а Лебедевым, Развожаевым и Удальцовым. Сейчас комитет 6 мая и другие организации, помогающие обвиняемым по болотному делу, ищут свидетелей. По словам Сергея Давидиса, участника этого комитета, пока никто из нескольких сотен откликнувшихся человек не жаловался, что на них оказывали давление. Сергей Давидис не считает, что преследование Филиппа Гольцова связано непосредственно с тем, что он решил выступить в защиту Степана Зимина, хотя и одобряет его решение.
Прецедентов давления именно на свидетеля, как свидетеля, который приобрел какие-то значимые формы, на самом деле до сих пор не было, хотя, разумеется, каждому решать самому, готов он дать свидетельские показания или не готов. Это, в общем, гражданская ответственность, что ли, участников митинга за тех, кто, в общем, по жребию случайно оказался крайним в этом деле. И что касается Филиппа, то решение его представляет совершенно разумным, но тут дело не в том, что он был свидетелем и давал показания. Он с самого начала рассматривался органами следствия, насколько это известно, как один из потенциальных организаторов. И в тех показаниях, которые диктовывались похищенному Развожаеву, также было требование на указание некой роли Филиппа в событиях 6 мая. Ну и вот то давление, о котором говорится в сообщениях о его решении просить убежище, оно беспрецедентно и, конечно, связано не с какими-то свидетельскими показаниями с его стороны.
Говорил Сергей Давидис. Согласованный с властями марш миллионов 6 мая на Болотной площади завершился столкновениями демонстрантов с полицией. К ответственности привлекли 20 человек. Пострадали от беспорядков, по мнению следователей, около 400 человек, и преимущественно это сотрудники ОМОНа. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. В Киеве считают, что, скорее всего, украинские власти откажут Филиппу Гольцову в получении статуса беженца и могут выдать его России, рассказывает Владимир Вахненко.
За помощью в получении политического убежища Филипп Гольцов обращался в Киеве к нескольким правозащитным организациям. Координатор проекта «Без границ» Центра «Социальное действие» Ирина Федорович сомневается, что российский активист получит убежище на Украине.
Да, он подал заявление, да, он обращался к нам за помощью. Он подал заявление в соответствии с процедурой. Как она закончится, знает только миграционная служба. Но если посмотреть на статистику и на похожие заявления, с похожими обстоятельствами, по которым они просили убежище, то, скорее всего, результат равен... Количество отказов как было огромным, так и осталось. А искатели убежища из определенных стран всегда получали отказы. Среди них и Россия.
Неделю назад Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине, в Белоруссии и Молдавии объявило, что Украина больше не является безопасной страной для беженцев. Ирина Федорович продолжает.
Да, я слышала об этом заявлении ОВКБ ООН. Я бы сказала, что она несколько запоздала, потому что о том, что Украина небезопасна для искателей убежища, общественные организации, украинские общественные организации, которые работают с беженцами, предоставляют им помощь, говорили уже не один год подряд. А то, что это признало ОВКБ, ну, отлично, замечательно. Что это означает для людей? Да, Украина небезопасна. А в первую очередь в том, что касается неработающей системы предоставления убежища, очень высокого уровня отказа, непонимания миграционной службы своей задачи и того, что такое предоставление убежища, а также того, что люди не защищены от экстрадиции, находясь на территории Украины. То есть в том случае, если их страна происхождения требует их выдачи, то первое, что делают органы власти в Украине соответствующие, вначале задерживают людей, а потом разбираются, можно их выдавать или нет. К сожалению, да, у нас за прошедшие годы неоднократно были случаи, когда и искатели убежища, и признанных беженцев возвращали в страны их происхождения, несмотря на то, что такое возвращение должно быть запрещено.
Согласно статистике, в минувшем году статус беженцев находятся на Украине, попросили почти 1860 человек. Более 1000 из них по формальным причинам отказано в предоставлении убежища. На данный момент в стране проживает самое большое число политэмигрантов из России, как минимум несколько десятков человек. Одним из самых нашумевших скандалов последнего времени стало дело активиста Левого фронта Леонида Развожаева, пытавшегося получить статус беженца на Украине, но похищенного, как предполагается, российскими спецслужбами. В Киеве считают, что нынешние украинские власти не будут предоставлять убежище россиянам, чтобы не портить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров напоминает, что до президентства Виктора Януковича, после Оранжевой революции, Украина практически никому из российских оппозиционеров не отказывала в получении статуса беженца.
Раньше, скажем, получили статус беженца несколько членов партии Лимонова «Национал-большевиков» в Украине. Но другой вопрос, что украинские правоохранительные органы сквозь пальцы смотрят на то, что на их территории орудуют спецслужбы России, поскольку, по-видимому, Развожаев был похищен именно им. Поэтому Украина не является безопасной страной в этом смысле. С точки зрения безопасности лучше было бы пытаться получить статус беженцев какой-нибудь более безопасной, чем Украина. Что касается шансов именно вот этого человека, однозначно я бы не стал говорить, что они сводятся к нулю. Но то, что эта вероятность не очень большая, по-видимому, можно утверждать, что он его получит. Просто потому, что очень многие вообще не получают такого статуса. В даже более простых ситуациях. Например, в Харькове ни один человек вообще не получил за все годы последний статус беженца. И это одна проблема, то, что многие не получают. Вторая проблема, то, что государство и общество больны мигрантофобией, и за малейшие нарушения мигрантов карают, причем довольно жестоко. 25 декабря 2011 года был принят довольно либеральный закон о правовом статусе иностранцев, который, в общем-то, должен был бы изменить ситуацию, но государственная миграционная служба, которая создана, она по характеру своей деятельности близка к бывшему МВД, она не является настоящей цивильной службой, которая создана для того, чтобы помогать искателям убежища. И борьба с нелегальной миграцией сводится к тому, что фактически воюют с мигрантами из стран СНГ.
Говорил председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Конституционный суд России огласил постановление по закону о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в целом признав закон действующим, но оговорив при этом, что некоторые его положения все-таки конституционными не являются. Рассказывает Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения дела явился запрос группы депутатов Государственной Думы и жалобы известного писателя и политика Эдуарда Лимонова. Они оспаривали изменения, внесенные в июне 2012 года в законодательство о массовых публичных мероприятиях, в частности, повышение денежных штрафов, введение нового административного наказания в виде обязательных работ, увеличение срока давности административных дел до одного года, усиление ответственности за проведение массовых акций, вплоть до серьезных штрафов, налагаемых на организаторов акций в случае нарушения порядка их проведения, а также запрет выступать в качестве организатора массовой акции гражданину дважды в течение года, привлекавшемуся к административной ответственности за нарушение законодательства в этой области. Оспаривался и сам закон в целом. По мнению заявителей, он был принят с вопиющими нарушениями регламента. Конституционный суд, однако, оставил закон в силе, оговорив только, что Госдума обязана разработать специальный регламент для принятия законов в срочном порядке, чтобы впредь избегать подобных нарушений, говорит полномочный представитель Госдумы в Конституционном суде Дмитрий Вяткин.
Конституционный суд не только подтвердил общую конституционность, в том числе по порядку принятия данного закона, этот закон будет действовать, будет применяться, но и Конституционный суд установил очень четкие, жесткие рамки, в которых должен применяться данный закон. В том числе и были даны четкие указания законодателям, то есть нам, в какой части закон должен быть изменен. И закон будет изменен в самое ближайшее время в соответствии с теми указаниями, которые были даны Конституционным судом сегодня.
Действительно, в некоторых пунктах Конституционный суд встал на сторону заявителей. Так, назначение общественных работ за нарушения при проведении массовых акций теперь будет возможным не при формальном характере этих нарушений, когда, например, на митинг пришло на 1000 человек больше, чем было заявлено, а только в тех случаях, когда причинен вред здоровью людей или испорчено чье-то имущество. Иначе, отметил Конституционный суд, назначение такого наказания по формальным признакам может быть расценено как подавление инакомыслия. Суд также признал противоречащей Конституции норму закона, которая делает организатора массовой акции ответственным за действия любых ее участников, независимо от его личной вины. Снизил суд и минимальную планку штрафа, установленную в размере 10 тысяч рублей, признав ее посягающей на право собственности граждан, а вот верхняя планка от 300 до 600 тысяч рублей оставлена в прежнем виде. Почему, объясняет судья-докладчик Сергей Князев.
Такие максимальные размеры штрафов до 300 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц предусмотрены только за такие правонарушения, которые влекут за собой причинение вреда здоровью граждан, уничтожение имущества и, как сам законодатель указал, по своей природе находится на грани с преступлениями. При этом Конституционный суд особо обратил внимание, что наличие такой санкции максимальной вовсе не означает, что в каждом случае, когда причинен вред здоровью или имуществу, суды обязаны эту максимальную санкцию применять. Нужно учитывать и вид публичного мероприятия, и число его участников, и масштаб наступивших последствий, и иные обстоятельства. И назначать максимальный размер штрафа в исключительных случаях.
Суд также указал, что если власти города отводят для публичных мероприятий всего одно специальное место – гайд-парк, то это ущемляет права граждан. Такие места должны быть в каждом городском округе и муниципальном районе. Жалоба Эдуарда Лимонова была удовлетворена частично, говорит адвокат писателя Глеб Лаврентьев.
В целом, я, конечно, решением недоволен и солидарен с моим в этом плане с доверителем, поскольку именно наши конкретные требования, они, по сути дела, остались без удовлетворения. Однако есть положительные моменты в этом решении суда. И как раз в отношении штрафов, просто знаю эту практику, что у нас все-таки, слава богу, суды вот по таким в отношении участников публичных мероприятий стараются давать наказание ближе к минимальному. И поэтому вот я еще не сталкивался, чтобы вот был именно максимально возможный штраф был наложен. Поэтому, конечно, люди смогут в этом плане защитить свои имущественные права и уже по вынесенным постановлениям снизить максимально эти штрафы. Ну и в будущем, если будут возникать подобные ситуации, получать все-таки штрафы намного меньше.
Гражданин, дважды в год привлекавшийся к административной ответственности, по-прежнему не сможет организовать митинг, но сможет в нем участвовать и даже быть распорядителем. Стало быть, и дело Лимонова, оштрафованного на 12 тысяч просто за присутствие на митинге, будет пересмотрено. Постановление Конституционного суда уже вызвало шквал комментариев. Эдуард Лимонов назвал его трусливым, а сам закон тоталитарным и даже фашистским. А соавтор Конституции, глава Фонда Республика Сергей Цепляев заявил, что решение Конституционного суда показывает, что эта инстанция не является самостоятельной. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В Дагестан из Москвы направлена группа криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета России для оказания помощи в расследовании теракта в четверг рано утром на въезде в город Хасавюрт. Возле контрольно-пропускного пункта взорвался автомобиль, за рулем которого был смертник. Четверо сотрудников полиции погибли, шестеро госпитализированы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Погибший и пострадавший в результате взрыва автомобиля сотрудники полиции приехали в Дагестан из Вологодской области в командировку. Полицейские несли службу на контрольно-заградительном пропускном пункте «Лава-250», проверяли въезжающие в Хасавюрт автомобили. Взорвалась у КПП, предположительно, «Лада Приора». Взрыв был такой силы, что на месте образовалась воронка глубиной в 1,5 и диаметром в 4 метра. В Следственном комитете посчитали, что мощность взрывного устройства примерно 100-120 килограмм в тротиловом эквиваленте. В пресс-службе МВД по Дагестану заявили, что полицейским удалось предотвратить террористический акт в черте города. В Хасавюрт на помощь местным следователям прибыли специалисты из Москвы. Махачкалинский блогер и журналист Нариман Гаджиев говорит, что ситуация в Дагестане ухудшается, и связано это, по его мнению, не в последнюю очередь с произошедшими недавно перестановками в руководстве республики. Напомню, в конце января временно исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен Рамазан Абдулатипов вместо Магомед Салама Магомедова.
За исключением кадровой чехарды еще что-то было. Новый, допустим, исполняющий обязанности обозначил свои пути решения проблемы.
Ситуация не меняется в республике.
В худшую сторону. Сложилась система какая-то, допустим, антиэкстремистской деятельности, антиэкстремистской пропаганды. Она была. Была комиссия адаптации, с помощью которой хотели людей, не успевших запятнать себя кровью, вытащить из леса. Довольно успешная работа была. Целенаправленно все это было развалено. Целенаправленно были вернуты вот сейчас на должности там люди не безупречной репутации, очень мягко так выражаясь. А с чего вы хотели, чтобы потом были другие результаты, они будут еще хуже, я вам говорю, я просто гарантирую. Позавчерашний накат был в трех местах, три теракта и плюс этот еще и взрыв. Вы слышали какие-то сейчас комментарии от чиновников? А где они? Вы слышали, вот человек пришел исполнять обязанность. Самое вопиющее, которое мы имеем, это коррупция, это экстремизм. Да, про коррупцию какие-то общие фразы звучат, про экстремизм вообще молчат.
По мнению политолога Алексея Малашенко, небольшая надежда на то, что ситуация в Дагестане изменится в лучшую сторону, все-таки есть. И это как раз связано со сменой власти в республике.
Вот в этом отношении очень любопытно посмотреть, как себя будет вести Рамазан Абдулатыпов. Человек, который не замешан в коррупционных делах, человек, который, несмотря на то, что он долгое время, в общем-то, не жил на Кавказе, а занимался федеральной политикой, действительно, наверное, будет что-то пытаться сделать. Вот это вот вариант тот самый новой метлы, и ему можно только пожелать удачи. Но получится, это тоже неизвестно. И обидно то, что вот он приходит вот с этими идеями, что пора урегулировать, вот часто надо взяться за дело, и вот тут такой шлепок. То есть это доказательство того, что вот о них хотят показать, что вы там у себя можете чего угодно решать на кремлевском уровне, на уровне отношений региона и центра, а мы как были, так и будем себя вести дальше. Вот это очень печально и очень любопытно посмотреть, как Абдулатыпов в этой ситуации себя поведет. Потому что качественно изменить обстановку за месяц, даже за год, я думаю, в общем-то, ну просто-напросто невозможно. Но вот как он будет себя вести, какие меры он будет предпринимать, чтобы действительно, вот если судить по его словам, у него есть какие-то планы для урегулирования сам ситуации, это действительно любопытно, и вообще такое ощущение, что это чуть ли не последний шанс.
На федеральных телеканалах любят очень говорить и приводить в пример Чечню. И говорят, вот там удалось стабилизировать ситуацию, там не взрывают, там мирная жизнь.
Да, я вас очень хорошо понимаю. Только те люди, которые хвалят Чечню, забывают о том, что в Чечне было две настоящих войны. И там десятки тысяч были убиты. Поэтому сравнивать Чечню и Дагестан, и все остальные республики, по-моему, просто некорректно, потому что Чечня – это исключение. После двух войн, которые были, вот такие формы наведения порядка, первоначально, я считаю, даже в чем-то были оправданы. Потому что после войны между федеральным центром и Чечней и одновременно гражданской войны действительно были нужны какие-то очень резкие движения. Это, в общем, то, что сделал Яхмат Хаджи и его сын Рамзан. Но, во-первых, от такого жесткого режима там сам народ немножко подустал. А потом, вы знаете, вот мне доводилось с очень многими людьми говорить, ну, во всех республиках Северного Кавказа, и очень любопытная высказывалась точка зрения, что да, Рамзан молодец, вот надо так себя жестко вести, подавлять, да, вот он очень много сделал, он вытащил республику, и вот его это жесткое поведение, оно, конечно, оправдано, точка, но нам такого не надо. Вот такая позиция.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» политолог Алексей Малашенко. В четверг днем в правоохранительных органах Дагестана сообщили, что неподалеку от КПП, где был взорван автомобиль, полицейские блокировали вооруженную группу. Возможно, эти люди спланировали теракт на въезде в Хасавюрт. В лесу обнаружили блиндаж, где, вероятно, было изготовлено взрывное устройство. Оказавшие сопротивление полицейским боевики убиты. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва. We'll be right back.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Грузии накаляется политическая ситуация по мере приближения апреля, когда президент Михаил Саакашвили получит формальное право распустить парламент или отправить правительство Бедзины и Иванишвили в отставку. Прокуратура и МВД, подконтрольные правительству, допрашивают членов ближайшего окружения главы государства, а лидеры президентской партии и некоторые неправительственные организации обвиняют правительство в избирательном правосудии и притеснении оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В четверг Министерство внутренних дел Грузии предупредило мэра Тбилиси Гиги Угулаву, что если он добровольно не явится на допрос по делу о столкновениях около национальной библиотеки, его приведут силой. Речь идет об избиении Гиги Угулавы демонстрантами в ходе бурных событий в центре Тбилиси, когда люди, считающие себя политзаключенными режима Саакашвили, попытались помешать выступлению президента с докладом о положении страны. Господин Угулава заявил в ответ на требования МВД и прокуратуры, что явится на допрос только если соответствующее решение примет суд, поскольку не доверяет полиции, пассивно наблюдавшей за избиением депутатов от президентской партии и мэра столицы, избранного горожанами. Один из ближайших соратников Гиги Угулавы, депутат городской думы Сакребуло, Коки Ионатамишвили, заявил в интервью «Радио Свобода», что у мэра есть основания не доверять Министерству внутренних дел, поскольку хулиганов, напавших на членов парламента, освободили после выплаты ими смехотворного штрафа в $60.
Однозначно это оцениваем как политический пресс со стороны правящей партии. Это однозначно, и, как я думаю, оценивает вся общество, а не только наша политическая партия. Что касается этой конкретной ситуации, надо сказать, что, конечно, Министерство внутренних дел имеет право вызвать на допрос мэра города Тбилиси, но 8 февраля, когда мы видели, как Министерство внутренних дел абсолютно не реагировало на события и абсолютно не смогло защитить людей, которые хотели войти и послушать слово президента, как бы, это было минимум непрофессионально со стороны Министерства внутренних дел, и сейчас эту вину, эту тяжесть того инцидента они хотят перенести на тех людей, которые получили, как бы, эту агрессию. Это абсолютно непонятно.
Заявил господин Ионатамишвили. Впрочем, по мнению бывшего руководителя государственной канцелярии Петра Мамрадзе, произошедшее у национальной библиотеки не что иное, как провокация бывших властей страны.
Это было провокация, заранее задуманная, спланированная. Саакашвили и не собирался туда прийти. И главное то, что это выбранная стратегия, тактика нашего просроченного президента и его сообщников. И цель одна – показать Западу, определенным кругам Запада, потраченные десятки и сотни миллионов на лоббизм, что вот демократический президент, передавший власть, а сейчас его преследуют, его и его, так сказать, соратников преследуют политически и даже физически с ними расправляются.
Накануне депутаты от правящей коалиции «Грузинская мечта» Коба Давиташвили и президентской партии «Единое национальное движение» Серго Ратьяни подрались в прямом эфире телекомпании «Маэстро» после бурного обсуждения событий у национальной библиотеки. Одновременно стало известно, что прокуратура региона Имерети возбудила уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств и уже допросила бывшего премьер-министра, генерального секретаря ЕНД Вано Мерабишвили. Следователи утверждают, что Мерабишвили, будучи главой правительства, финансировал из бюджета активистов президентской партии, выделяя деньги якобы на создание базы данных по безработным. Сам экс-премьер все обвинения категорически отрицает и советует властям заняться трудоустройством людей и выполнением своих предвыборных обещаний. Последние события в Грузии вызывают растущее беспокойство влиятельных европейских политиков. Например, глава Народной партии Европы Вильфред Мартенс намекнул, что Европейский Союз может отказаться от подписания с Грузией договоров об ассоциации и облегчении визового режима. Одна из лидеров коалиции «За европейскую Грузию» Кэти Габиани сказала в беседе со мной, что беспокойство европейских политиков вполне обоснованно.
Такого мы не помним в нашей стране уже очень давно. Мы настолько привыкли к цивилизованной стране и к той идее, что Грузия все больше и больше становится лучше, все больше и больше становится здесь все как в Европе и так далее. Мы к этому привыкли, и мы сейчас вот все, что было сделано за эти 9 лет, это просто рушится.
Считает госпожа Габиани. Тем временем команды президента и премьер-министра продолжают переговоры о конституционной реформе. Гедина Иванишвили настаивает на поправках в Конституцию, которые лишат президента Саакашвили возможности отправлять правительство в отставку. Советник премьер-министра Иракли Мелашвили считает вполне реальным достижение согласия по этому вопросу.
Эти изменения касаются о том, что президент не имел права бы назначить новое правительство без согласия парламента. И в одной стране мира, как мы знаем, у президента нет таких полномочий. И я думаю, что в этом направлении правильно вести переговоры с парламентским меньшинством. Я надеюсь, что будет достигнуто какое-то соглашение.
Господин Мелашвили, как вы считаете, насколько реально достижение соглашения, когда в прямом эфире происходят драки между депутатами, представителей парламентского меньшинства вызывают на допрос? Не помешает ли это переговорному процессу?
Тут случаи, которые показывают, что у нас еще не очень хорошая, не очень большая политическая культура. Что касается вызова на допросы, извините, но в грузинской прокуратуре лежат больше 11 тысяч заявлений. Прокуратура не имеет никакого права не вызывать на допросы тех людей, против кого граждане Грузии внесли свои заявления в прокуратуру.
Убежден Иракли Мелашвили. Ситуация в Грузии накаляется по мере приближения апреля, когда истекут первые 6 месяцев после парламентских выборов, и, согласно действующей конституции, глава государства получит возможность отправить в отставку правительство, а также при определенных обстоятельствах право распустить парламент. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В среду, на следующий день после выступления с докладом о положении в стране, президент США Барак Обама начал агитационную поездку по нескольким штатам, надеясь добиться общественной поддержки его смелой экономической и социальной программы, изложенной в докладе. Президенту, по мнению экспертов, требуется поддержка избирателей, поскольку реакция ведущих республиканцев на его предложение была резко негативной, рассказывает Юрий Жигалкин.
Первый доклад о положении страны второго президентского срока Барака Обамы явно удивил политиков и политологов масштабностью планов президента. Для его сторонников сюрприз был приятным, для оппонентов – неприятным. Обычно президенты используют эту возможность, чтобы дать представление о своих ближайших планах. Барак Обама, как соглашаются наблюдатели, представил программу действий на весь президентский срок. В затянувшемся более чем на час выступлении президент объявил о том, что его цель – укрепить и расширить средний класс. Ради этого он предложил больше десятка различных мер. От повышения до $9 в час минимальной заработной платы, общественных работ по улучшению инфраструктуры страны, инвестиций в научно-производственные центры, до доступных каждой семье детских садов и борьбы со всемирным потеплением. Либеральные сторонники Обамы наконец-то увидели на подиуме Конгресса президента своей мечты. Консервативные критики – оторванного от действительности мечтателя – готового ввергнуть страну в новые непомерные долги ради осуществления своих мечтаний. В то время как Барак Обама убеждал рабочих автозавода в Эшвилле в Северной Каролине, что с помощью сравнительно небольших государственных инвестиций, сделанных сегодня, будет заложен фундамент преуспевания будущих поколений, ведущие республиканцы заверяли американцев, что они не дадут хода идеям президента. Вчера президент предложил стране свой старый рецепт – повышение налогов, новые государственные расходы, говорит спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер. Не менее разочаровывает и то, что за несколько недель до крайнего срока, после которого произойдет автоматическое сокращение бюджетных расходов, президент не предлагает никакого плана для того, чтобы разрешить эту проблему и предотвратить. Глава республиканцев в Палате представителей Эрик Кантер убеждает американцев в том, что идеи президента опасны для будущего страны. В течение последних 4 лет мы были свидетелями беспрецедентного роста государственных расходов, наращивания государственного долга. Негативные результаты такой политики отразятся не только на нас, но и на наших детях, и на детях наших детей. Идея повышения минимальной заработной платы, на чем президент сделал акцент во время встречи с рабочими в Северной Каролине, по традиции негативно воспринимается бизнес-сообществом, которое настаивает на том, что такая мера непомерно обременяет мелких и средних предпринимателей, кто в основном и нанимает неквалифицированных работников.
Мы живем не в 50-х годах и даже не в 75-м, говорит Боб Райс из финансовой фирмы Tangent Capital. Экономика сегодня глобализована. Если стоимость рабочего в Соединенных Штатах будет слишком высока, компании предпочтут нанять рабочего в другой стране. Тезис о том, что мы самая богатая страна и поэтому должны больше платить своим рабочим, очень сомнителен, на мой взгляд. Наши долги сейчас почти равны нашему валовому внутреннему продукту. Как нас можно назвать самыми богатыми? Мы одни из самых крупных должников в мире, но мы никак не можем назвать себя самой богатой страной мира. Сторонники президента настаивают на том, что Барак Обама ставит совершенно уместные цели, осуществление которых должно стать общим делом обеих партий. Это замечательные идеалы для нашей страны, говорит Пенни Ли, бывшая помощница сенатора-демократа Гарри Рида. Идея повышения зарплаты – прекрасная идея. Осуществима ли она на практике? И как ее осуществить? Мы это решим в результате дискуссий. Но мы должны стремиться к повышению уровня жизни людей. Мне бы очень хотелось надеяться, что такому примеру последуют и другие страны во всем мире. О резком расколе мнений относительно плана действий, предложенного президентом Обамой во время выступления с докладом о положении страны, можно судить даже по заголовкам комментариев в ведущих газетах. «Барак Обама. Смелость свободы», – провозглашает «Вашингтон-Пост». «Обама начинает кампанию в поддержку демократов в Конгрессе. Удачи!» – иронизирует Wall Street Journal. «Чистолюбивые планы Обамы. Исполним их», – призывает Vanity Fair. «Президент не сказал ничего нового», – заключает National Review. При таком расколе во мнениях наблюдатели твердо предсказывают лишь одно, что второй президентский срок Барака Обамы, как и первый, будет отмечен жестким политическим противостоянием.
Репортаж нашего корреспондента в США Юрия Жигалкина продолжит обзор американских газет. Республиканская партия. Поиск нового лица. Беспрецедентная реакция. Ответ лос-анджелесских полицейских на вызов бывшего коллеги. И ведущие тренды в сфере занятости. Обзор подготовил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Как говорится в редакционной статье в газете USA Today, переизбрание Барака Обамы на второй президентский срок с убедительными результатами и по-прежнему невысокий общественный рейтинг республиканцев свидетельствуют, что последние уже не могут опираться на огульный обструкционизм любой инициативы президента. Консервативное движение чаепития отвратило от партии колеблющихся избирателей. К тому же она оказалась неспособной выглядеть привлекательной для меньшинств, особенно для быстрорастущей испаноязычной диаспоры. Глубоко поразмыслив, республиканцы пришли к выводу о необходимости партийного ребрендинга. Переоценка всегда полезна, пишут авторы статьи. Стране нужна партия, отстаивающая компактное правительство и снижение бюджетного дефицита. Однако, судя по раздвоенной реакции лидеров республиканской партии на послание президента Обамы о положении в стране, самообновление республиканцев пока остается нереализованной задачей. Так, в подчеркнуто оппозиционной ответной речи сенатора от Флориды Марко Рубио нападки на расширение функций федерального правительства чередовались с нахваливанием займов на обучение в ВУЗе, полученных самим Рубио, и государственной программы бесплатной медицинской помощи, которой пользуется мать сенатора. Рубио мог бы способствовать улучшению образа партии в глазах более молодого и разнородного электората. Однако во вторник он демонстрировал не столько лидерские качества, сколько оглядку на сторонника движения чаепития сенатора Рэнда Пола, не желающего менять курс партии. Куда привлекательнее выглядит дорожная карта самообновления республиканцев, представленная на прошлой неделе Эриком Кантером, лидером большинства в Палате представителей. Кантер пытается не ограничивать партийный месседж необходимостью жесткой фискальной экономии и сокращения налогов, а добавить в него такие проблемы, как повышение занятости, реформы в сферах здравоохранения и образования. Вот где республиканцы должны нащупать свою концепцию. Они уже не могут оставаться партией, отличительное свойство которой в том, чтобы вызывать раздражение и отвергать все, что предлагает Обама, говорится в редакционной статье в газете USA Today. Угроза со стороны бывшего лос-анджелесского полицейского Кристофера Дорнера, который поклялся отстреливать бывших коллег и членов их семей в отместку за свое якобы несправедливое изгнание со службы, вызвала реакцию грандиозных масштабов, говорится в статье в газете New York Times. Калифорнийские органы правопорядка без промедления перешли в режим самообороны, отозвав полицейских из уличных патрулей и создав крупнейший в недавней истории отряд вооруженной самообороны. На охрану каждого из полусотни должностных лиц управления отделение полиции Лос-Анджелеса и их семей было выделено по 8 полицейских в штатском, которые получили задание охранять подступы к их домам. Это беспрецедентный уровень защиты для такой большой группы полицейских. Некоторые из них не пускали своих детей в школу, либо вывезли их за пределы штата. В общей сложности в миссии самозащиты в минувшую неделю участвовало до 500 человек, то есть 5% личного состава городского полицейского управления Лос-Анджелеса. И хотя полагают, что тело, обнаруженное во вторник в забаррикадированной сгоревшей горной хижине, принадлежит Кристоферу Дорнеру, более десятка полицейских останутся под охраной до окончательной официальной идентификации трупа, процесс которой может занять дни, а то и недели, констатирует «Нью-Йорк Таймс». И все же, как свидетельствует корреспондент «Лос-Анджелес Таймс» Кейт Мейзер, практически все, оказавшиеся в зоне драматических событий, убеждены, что кризис миновал. Люди говорят о чувстве огромного облегчения после крайне напряженных последних двух дней недельной драмы. Некоторые местные жители признавались, что скрытое, но почти очевидное присутствие Дорнера вселяло в них ужас и заставило их держать наготове личное огнестрельное оружие. Сейчас обитатели горного курортного городка могут расслабиться, но для многих радость омрачена тем, что в перестрелке с Дорнером погиб заместитель местного шерифа, а другой заместитель был ранен. Эти люди, выполняя свой долг, пытались защитить местных жителей. Газета Christian Science Monitor знакомит с ведущими трендами нынешнего года в сфере занятости, способными помочь американцам расставить правильные акценты в карьере. Автор статьи Трейси Уиллен-Догинти, исследователь Стэнфордского университета, выделяет углубление возрастного разнообразия в трудовых коллективах. Сегодня, включая основателей компаний и стажеров, в офисах можно встретить представителей 5 поколений, у каждого из которых свои уникальные представления о жизни, опыт и образ мышления, углубляют диверсификацию, расовые и гендерные различия. Все больше компаний культивируют такое разнообразие, и менеджеры, управляющие этими усилиями, нуждаются в навыках так называемой межкультурной компетентности. Другой тренд состоит в росте числа женщин на руководящих должностях. Так, в обеих палатах Конгресса США нынешнего созыва рекордное количество женщин-законодателей. Из 500 самых успешных компаний по версии журнала Forbes, 21 компании руководят женщины. Все больше представительниц прекрасного пола получают высшее образование. В США они составляют больше половины новых обладателей дипломов бакалавра. Автор статьи отмечает и повсеместное распространение продуктов высоких технологий на рабочих местах. Если 10 лет назад MP3-плееры могли только воспроизводить музыку, то сегодняшние смартфоны напичканы массой всевозможных функций. По подсчетам исследователей, к 2020 году 70% рабочих мест в США будут содержать хай-тековский компонент. Соответственно, карьеру надо планировать с учетом этого прогноза. Наконец, в ближайшие годы ожидается заметное прибавление числа рабочих мест в сфере здравоохранения, отчасти потому, что нынешняя реформа системы страховой медицины охватит регулярными медицинскими услугами дополнительно 30 миллионов американцев. К 2020 году в США прогнозируется дефицит 45 тысяч врачей-терапевтов и свыше миллиона дипломированных медсестер, пишет в газете Christian Science Monitor исследователь Стэнфордского университета Трейси Уиллен-Догинти.
С некоторыми свежими публикациями в американских газетах вас познакомил Алан Давыдов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». 14 февраля отмечается День Святого Валентина, получивший широкое распространение как День влюбленных и имеющий ярко выраженное потребительское, консюмеристское измерение. Давайте взглянем на этот праздник глазами католической церкви. В беседе с римским журналистом, экспертом по вопросам истории и современной политики Ватикана Алексеем Букаловым, которую записал мой коллега Валентин Барышников.
Очень правильное замечание о том, что это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Один Валентин и другой Валентин, церковный и потребительский. Но здесь я бы провел небольшую, если вы позволите, аналогию с Санта-Клаусом. Санта-Клаус – это тоже святитель Николай, первоначально тот самый знаменитый Никола Угодник, который умер в мирах Иликийских в Турции, перевезен в Бари, и которому поклоняются и православные, и католики, и все христиане. Но потребительский имидж, он уже связан с новейшим временем, когда Санта-Клаус стал одним из символов Нового года, новогодней елки, новогодних, соответственно, подарков, торговли. И здесь есть прямая аналогия с образом святого Валентина. Действительно, его происхождение не очень точно квалифицируется в Римской католической церкви. Но известно, что это был епископ, первый христианский епископ итальянского города Терни. Терни – это римское еще колония, поселение в современной Умбрии. И этот святой Валентин, который проповедовал там христианство, он стал одним из мучеников Римской католической церкви, потому что его за пропаганду христианской веры заключили под стражу, привезли в Рим и там казнили. Был приговорен императорским судом к отсечению головы как мученик. И как первый епископ Терни, он стал небесным покровителем Терни, как, скажем, первый епископ Рима святой Петр, остался небесным покровителем вечного города. Потому что город Терни, там еще при римлянах начали добывать железную руду, потом уже в 20 веке там развивалось серьезное сталеплавильное производство. Во время Второй мировой войны, где работали сталелитейные заводы, этот город подвергся наиболее разрушительным бомбардировкам американской и английской авиации. Но в центре города возвышается большая базилика, большой храм, построенный по преданию на том месте, где стояла церковь христианская, в которой проповедовал святой Валентин. Святой Валентин объявлен покровителем не только этого города, но и покровителем всех влюбленных, потому что еще в бытность свою епископом Терни он организовывал свадьбы, соединял возлюбленных, он дарил розы невестам, привлекая их в христианскую веру. Но сам праздник святого Валентина, на самом деле христиане, как это часто бывает, использовали языческие праздники. Были такие языческие праздники, во время которых принято было зачитаться браком и справлять свадьбы. И вот они как бы подверстали, как это часто бывает в христианской религии, использовали древнеримские обычаи и объявили этот праздник христианским.
А что такое 14 февраля, собственно, в традиции католической церкви?
Весь церковный календарь состоит из множества дат. На каждый день приходится их несколько, так сказать, несколько событий. И это, я бы сказал так, рядовой христианский праздник, вот связанный с судьбой такого конкретного мученика, конкретного проповедника, который жил на территории Центральной Италии. Причем это очень древнее место, где он жил. Но церковь рассматривает это как один из обычных дней своего календаря, который превратился в необычный день благодаря вот этой новой моде и благодаря очень такому харизматическому такому образу этого забытого святого, который объединяет влюбленных. А что может быть благороднее этой задачи? Сами церковники, сами, вот, скажем, священнослужители города Терни, они приветствуют это. И даже в день, кроме того, что продаются, естественно, вот сейчас, например, в день святого Валентина там проводится, например, шоколадный праздник. На местной стали они больше уже не производят, но шоколад производят. Устраиваются такие, я бы сказал, специальные представления, в которых артисты исполняют сценки из жизни Рима, епископ, который обручает молодых. Все, что идет на пользу церкви, все годится в дело.
Замечательный Ватикан, этот потребительский, если можно так выразиться, праздник. Является ли это поводом для какого-то послания?
Нет, специального послания по этому поводу, как правило, не происходит, но они относятся к этому делу, я бы сказал, с одобрением, потому что это приносит доходы, это приносит интерес, это внимание. Поэтому специально, я еще раз сказал, что это как бы в календаре церковном, это праздник второстепенный. Но Ватикан – это практичная очень организация, и они, конечно, извлекают выгоду там, где могут. Но я знаю, что часто в этот день, чтобы не вступать в противоречие с традицией, с настроениями, часто в этот день пастыри приветствуют влюбленных и говорят о ценностях семьи, и брака и вот прочие христианские постулаты. Но при этом, как я вам сказал, в самой церкви Святого Валентина в этот день браки не совершаются по старой традиции.
Напомню, что с римским журналистом, знатоком современной политики и истории Ватикана Алексеем Букаловым беседовал мой коллега Валентин Барышников. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». В четверг, 14 февраля, за сутки до официального выхода, в интернете появился новый, шестой по счету, альбом певицы Земфиры под названием «Жить в твоей голове». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Это шестой по счету так называемый номерной, то есть содержащий оригинальный музыкальный материал, альбом в карьере певицы. Предыдущий вышел еще в 2007 году и назывался «Спасибо». Он впервые был представлен в московском спортивном комплексе «Олимпийский». В пятницу 15 февраля в Томске стартует гастрольный тур Земфиры в поддержку альбома «Жить в твоей голове», который был выложен в интернете накануне официального релиза. Тур будет проходить в городах России, Украины и стран Балтии. Всего на пластинке 10 треков, включая заглавный, один из которых под названием «Похоронила» звучал в фильме режиссера Ренаты Литвиновой «Последние сказки Риты». Земфира была сопродюсером этой ленты. В детстве и юности в жизни Земфиры соперничали музыка и спорт. В 90-м году она даже была капитаном женской юниорской сборной России по баскетболу. Но, в конце концов, выбор был сделан в пользу музыки. Земфира начала писать песни в середине 90-х годов, в родной Уфе закончила с отличием музыкальное училище по специальности эстрадный вокал, в 1998 году переехала в Москву, год спустя выпустила первую пластинку, которая так и называлась «Земфира». Дебютный альбом был выпущен благодаря поддержке группы «Мумий-тролль», чей продюсер Леонид Бурлаков первым услышал демозаписи певицы и дал их послушать лидеру группы Илье Лагутенко. За прошедшие почти 15 лет Земфира стала одной из самых известных и коммерчески успешных певиц в России. Два года назад она вошла в список 100 самых влиятельных женщин страны, а альбом «Земфира» был признан одним из 50 лучших альбомов в России всех времен, заняв там пятую строчку. На 43-м месте другая ее пластинка «Прости меня, моя любовь». В 2000 году, в год выхода, это был самый продаваемый музыкальный альбом в России.
О новом диске «Земфиры» я побеседовал с музыкальным критиком, знатоком рок-музыки Денисом Бояриновым. «Земфиру» называют лицом нового движения в женском роке, Куртом Кобейном в юбке. Это одна из самых резких, закрытых от публики и от журналистов фигур. Для вас ее необычность, в первую очередь, это стихи или голос, или стиль и образ.
Привлекательность «Земфиры» в первую очередь состоит в том, что, несмотря на то, что она закрывается от публики максимально, закрывается, потому что она такая искренняя. Она на сцене и в интервью довольно цельный персонаж. В проявлениях в реальной жизни и в песнях своих она абсолютно конгруэнтна. То есть это актер, который выстраивает образы, это вот один вот такой вот человек, уникальная личность творческая, которая себя являет. По поводу Курта Кобейна в юбке, я бы скорее назвал Владимиром Высоцким в юбке. Я только что на сайте, где я работаю, опубликовал статью, посвященную Земфире. Я провожу параллель между Земфирой и другой, в общем, популярной певицей нашего времени Еленой Ваенгой. На мой взгляд, эти фигуры довольно похожи при всей своей, как бы, понятной разности. Сейчас Земфира и Ваенга олицетворяют собой ключевой для России музыкальный феномен, как женская авторская песня. Очень любит наша публика слушать песни именно, чтобы слушать слова, понимать, вычитывать месседж. У нас очень литература-центричная страна, как мне предполагается. Так вот, Ваенга и Земфира, они сейчас явные лидеры и работают хоть и для разных аудиторий, но в очень похожих нишах.
Можно ли говорить об эволюции Земфиры, эволюции ее текстов и тематики песен? Можно ли понять, куда она двигалась все эти годы?
Если послушать песни с первых ее альбомов, дебютника и нынешние, в них много пересечений. То есть, если она и двигается, это не какая-то эволюция, не в смысле движения куда-то вверх, какое-то развитие, это скорее движение по кругу. То есть, это очень глубоко вокруг личного мира переживания человека, очень рефлексивная лирика. Человек все время обсуждает, реагирует на вопросы, которые для него важны. Темы, на самом деле, у Земфиры, у ранней, у нынешней, если послушать новый альбом, не сильно изменились. Это на этом альбоме, может быть, что бросает сразу в глаза, что это больше каких-то сюжетов, связанных со смертью, это связано, я так понимаю, с некоторым количеством личных событий в жизни Земфиры. Но в конечном итоге это все равно личный, внутренний личный мир человека и события в его, знаете, лично-эмоциональной сфере, частной. То есть Земфира же никогда не пела про повестку дня, про социальное, про какие-то приметы времени. В ее песнях вы никогда этого не найдете. Поэтому довольно, кстати, мне странно, когда Земфиру почитают к рок-персонажам, ну, потому что рок-музыка, она очень во многом, особенно в России, всегда очень много как-то зависела от общественной ситуации, от повестки дня. Можно по-разному к этой музыке относиться, но она из времени происходила. У Земфиры как бы времени никогда нет в ее песнях. Она только про себя поет исключительно. Ну, естественно, она делает это так, что ее личные переживания становятся общими переживаниями сразу для многих людей. У нее есть этот талант, как бы говорить своими словами простыми и понятными за многих. И на новом альбоме, в частности, она тоже демонстрирует этот свой талант в нескольких очень удачных песнях. Но также у нее есть, на мой взгляд, слабые провальные места. В целом, я хочу сказать, что пластинка мне понравилась.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» был мой коллега Андрей Шароградский и музыкальный критик Денис Бояринов. Одна из песен с нового альбома «Земфиры», она называется «Без шансов».
Без шансов, без вариантов, без относительно именно вам. Без шансов, без вариантов, без относительно именно вам. Без шансов, без вариантов, без относительно именно вам. Без шансов, без вариантов, без относительно именно вам.
Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Я тебе отдам, все тебе отдам, солнце и луну. Ты идешь ко дну, ты уже на дне, жалкий человек, неприятный сон. Прошлогодний снег в твоих словах, ложь и пустота, дождь и пустота, пустая пустота, чистая.